Добрый вечер. Меня зовут Василий Тушкин. Я являюсь представителем Международного института Бхактивиданты. Это научно-исследовательский институт, который занимается вопросами синтеза науки и религии. Причем, когда я говорю слово «религия», под религией я имею в виду не какую-то отдельную конфессию или верование, а единые метафизические принципы, которые лежат в основе мироздания, которые наиболее полно и ясно изложены в таких древних священных писаниях, как Веды. Вообще Веды говорят о том, что существует 4 уровня законов, которые действуют в этом мире. И со школьных лет мы начинаем знакомиться с базисными законами этого мира. Это законы неорганического мира, физика, химия и так далее. Выше этих законов стоят законы органического мира, уже действия клетки и так далее, фотосинтез, там уже кое-что другое, более сложное присутствует, нежели просто физические и химические процессы. Еще более сложными законами являются законы социального и общественного развития. Это 3-я группа законов. И 4-я группа законов называется законы трансцендентные, то есть или законы духовные, или метафизические. То есть это законы, которые, может быть, не столь очевидны для глаз, это такие отношения, как карма, моральная связь, моральная ответственность, взаимоотношения души с абсолютной истиной или Богом. И, как правило, эти законы люди привыкли относить к сфере веры или религии, то есть к непроверяемым таким сферам. Однако Веды дают также технологии, которые позволяют эти законы практически опробовать. И многие ученые сейчас уже повернулись в сторону религии в поисках решения многих проблем современной жизни, потому что в науке царствует такой подход, как редукционизм, то есть духовные все понятия не считаются научными. Вот, и пытаются все объяснить при помощи языка физики и математики, но немногое можно этим объяснить на самом-то деле. И поэтому существует альтернативный подход, когда мы рассматриваем жизнь в целом, и физическое, и духовное начало. И задача нашего института состоит в том, чтобы помогать вот таким наиболее прогрессивно мыслящим ученым в этом вопросе. И наш институт Бхактивиданты уже провел 2 всемирных конгресса под названием «Синтез науки и религии» в 86-м году в Бомбее и в 96-м году в Калькутте. И также в 90-м году в Сан-Франциско наш институт проводил первую международную конференцию по изучению феномена сознания. И на этих встречах собирались наиболее прогрессивные деятели науки и религии и обсуждали общие для науки и религии вопросы. Несколько сборников вышло по мотивам этих конгрессов, так их и называются, синтез науки и религии, куда вошли доклады наиболее известных ученых. Вот также этот институт печатает определенные монографии на специализированные темы. Например, недавно вышла такая книга, называется «Неизвестная история человечества». Есть книга «Механистическая и немеханистическая наука», «Ведический взгляд на НЛО», «Сознание, недостающее звено», «Священная вселенная», «Духовные причины экологического кризиса» и так далее, «Духовность и квантовая механика». Одним словом, много довольно-таки монографий интересных выходит из, так сказать, недр этого института. И поэтому это довольно интересная такая сфера, новое соединение науки и религии, которая открывает совершенно новые перспективы, новый взгляд на мир. Теперь коротко расскажу о себе. Сам я родился во Владивостоке в 60-м году. В 83-м году закончил Дальневосточный государственный университет. По специальности я филолог, востоковед, переводчик японского и английского языков. С 83 по 89 год я работал в Дальневосточном морском пароходстве в качестве переводчика, пассажирского администратора, пассажирского помощника капитана. И с 88 года я стал заниматься переводами, изучением и популяризацией ведической философии и культуры. Неоднократно посещал Индию, сначала как моряк, потом уже в качестве паломника. Имею духовное посвящение 2-го уровня в духовную традицию, которая называется Брахма, Мадва, Гаудия, Сампрадая. И поэтому у меня также есть духовное имя, которое дал мне мой духовный учитель. И мое имя звучит как Враджендра Кумар Дас. В этой традиции я также получил определенную ученую степень Бхакти Шастри, которая обозначает определенный уровень посвящения в ведические писания. Итак, после краткого вступления я перехожу к первой теме. Сегодня мы открываем наш курс, который называется «Самое сокровенное знание». И в этом курсе у нас будет 20 лекций. В качестве вводной темы я всегда даю такую тему, которая называется «Русь и Веды». Она, в общем-то, скажем так, расслабляет тех, у кого есть некоторые предубеждения к ведической или индийской культуре, чтобы не было всех этих беспокойств, наше, не наше, у нас свое русское и в таком ключе. Задача этой темы состоит в том, чтобы показать общность славяно-арийской и индийской культур. Это своего рода мостик к нашей теме «Ведическая философия и культура», чтобы люди не думали, что веды – это что-то чуждое в России. Это как раз и есть, на самом деле, исконно русская духовная и культурная традиция. Слово «веда» нам известно, оно прочно вошло в наш лексикон в качестве составляющего слова в таких уже образованиях, как правоведение, языковедение, товароведение и так далее. И я буду говорить сегодня о многих общих вещах, которые встречаются в языке, в культуре, в философии. Проблема лишь в том, что на Руси во многом это было утрачено или даже где-то уничтожено, объявлено язычеством, а в Индии все это уцелело. Интересно даже то, что у нас денежные знаки, похоже, называются, у них рупии, у нас рубли. И, как вы знаете, древние писания Индии называются веды, и сейчас стали, так сказать, всплывать отрывки многих фрагментов из славяно-арийской древней традиции, которые тоже называют ведами. Аз, буки, веди. То есть это так, не такое уж иностранное для нас слово. Итак, источники, которыми я пользовался при подготовке к этой лекции, с индийской стороны, это древний эпос Махабхарата, Ригведа, Пураны, книга доктора Тилака, которая называется «Северная прародина в ведах». А с русской стороны, значит, это книга Велеса, «Сакральная Руси» Юрия Миролюбова, «Русские сквозь тысячелетия», так называемая «Арктическая теория» Натальи Романовны Гусевой, «Загадки русского севера» Демин и «Славяно-арийские веды» – это издание Инглийской церкви. Теперь с самого начала я скажу немножечко о Велесовой книге. Некоторые из вас, возможно, тут читали или слышали о том, что эта книга является подделкой, и потому она не является авторитетным источником, на который можно было ссылаться. Когда я слышу слово «подделка», я все время задаю вопрос встречный: «Под что подделка? Не может быть подделки, если нет какого-то соответствующего оригинала». И, в общем-то, я читал сам некоторые филологические исследования, такие достаточно убедительные, которые показывают, что не исключено, что эта книга может быть подделкой. Однако, я думаю, что даже если можно подделать книгу, идеи, собственно говоря, подделать-то невозможно. И поэтому у меня подход к этому такой. То есть я не думаю, что это подделка, но для тех, кто думает, что это подделка, это не единственный источник, на который я ссылаюсь. И потом же я говорю, что идеи и философию поделать довольно-таки сложно. Поэтому, несмотря на такое вот двойственное отношение к этому источнику, я на него все-таки ссылаться буду. Но это не единственный источник, поэтому даже если его считать не очень авторитетным, в общем-то это не так много убавляет нашей темы. Итак, все-таки я скажу несколько слов об этой книге. Она, согласно некоторым историкам, была написана на буковых дощечках, и вырезали на этих буковых дощечках ее новгородские жрецы, или волхвы, их называли в IX веке новой эры. Эта книга посвящена богу Велесу. Велес считался покровителем скота, и она описывает историю славян и других народов Евразии в период примерно с 20-го тысячелетия до новой эры, до 9 века новой эры, то есть практически 30 тысяч лет, такой большой период. Велесова книга – это одно из немногих уцелевших славянских писаний. Есть еще такие произведения, как «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн», «Голубинная книга» и так далее, но не так много этих источников осталось, к сожалению. И первое, что сразу же привлекает внимание в двух традициях, это сходство традиции передачи знания, которая изложена в Велесовой книге и в Ригведе, в частности. Поскольку эти произведения считаются, скажем так, духовными произведениями, где говорится о взаимоотношении с Богом, с высшим существом, то в духовной традиции принят несколько иной путь передачи знания. Этот путь передачи знания не является эмпирическим. Это путь от учителя к ученику, из поколения в поколение. И в Ригведе он изложен примерно таким образом. Сначала идет Вишну, это верховное существо, личностный аспект абсолютной истины, согласно Ведам. От этого Вишну знание передается Богу Солнца, его называют Сурья или Вивасван. От Вивасвана, Бога Солнца, некая Матри Сван, это такая птица, которая в русской традиции имеет параллель, еще называют ее жар-птица, поскольку она от солнца летит, и она роняет эти перья как веды, как знания, исходящие от нее. Итак, в традиции Ригведы источником является Вишну, а в книге Велеса – Вышний. Вишну – Вышний, очень похоже. Далее, по традиции Ригведы, следующим идет вот этот вот Вивасван, и за ним Матрисван, это птица. В книге Велеса идет сразу Матрисва, то есть жар-птица, которая представляет Бога Солнца. Далее по ведической традиции идет Ману, прародитель человечества. По русской традиции Ман. Отсюда происходит слово Ман, Мэн, человек. Далее в индийской традиции это следующее идет Бригу, мудрец Бригу. В русской традиции Браг, тоже похожие имена. И далее от этого мудреца Бригу уже все переходит на землю. Первый император земли в определенном акте творения, согласно ведам его звали Икшваку, и от него это уже перешло к другим мудрецам. И в русской традиции это волхвы, то есть такие, скажем, русские священнослужители, носители этого духовного знания. То есть сразу же мы замечаем такие большие параллели в этой традиции передачи знания. Далее я хочу сказать о таком довольно интересном моменте, как общая, не то чтобы общая прародина, а такая вот интересная информация о том, что был континент на севере, в районе Северного полюса, который сейчас принято называть Гиперборея. Борея это обозначает северный, а гипер значит крайний, то есть то, что на крайнем севере находится. Или мы знаем это еще как слово Арктика. Слово Арктика происходит от санскритского корня арка. Арка это солнце. Вообще словом арка мы называем такую вот дугообразную траекторию. Это как раз есть движение солнца. Вот солнце встало, пошло наверх и потом опустилось. Это есть арка. Итак, арка это санскритское слово, обозначающее солнце. И Арктика это место, которое еще называли в этой древней славяно-арийской традиции подсолнечное царство. То есть царство под солнцем. Вот это слово Арктика на самом деле. Интересно то, что Мишель Нострадамус, известный пророк, в своих центуриях называет русских народом гиперборейским, то есть пришедшим с севера. И в Велесовой книге описан исход славяно-ариев с севера, как раз вот из этой вот гипербореи, примерно 20 тысяч лет назад на Северный Урал. Потом, где-то через 10 тысяч лет, еще они пошли южнее из-за похолодания и из-за этой гибели гипербореи, она ушла на дно. И таким образом эти славяно-арии, которые жили на этом континенте, Гиперборея, двигались дальше на юг и дошли даже до штата Пенджаб, это в западной Индии. Этот штат Пенджаб в Велесовой книге назван словом Пенджа, очень похоже. И примерно в третьем тысячелетии до новой эры ведический царь по имени Арджуна, которого в книге Велеса называют Яруна, тоже очень похожее имя, вывел их опять на север и довел до Восточной Европы, где-то до места, где сейчас находится Украина, Молдавия. Интересно то, что одежда этих народов, национальная одежда, тоже очень похожа на одежду в Пенджабе. Какие-то такие интересные параллели присутствуют. И вот эта вот история о походе Арджуны на север есть и в Велесовой книге, там его называют Яруна, как я сказал. И также она описана в индийском источнике Махабхарата, Шабха Парва, беседа 28 для ссылки. И Арджуна путешествовал на север, он был с некоторыми своими спутниками, армия у него, собственно говоря, была. И один из его сыновей, которого звали Кия, основал город, который так и называется Киев сейчас, то есть принадлежащий этому Кию. Интересно то, что когда эти славяно-арии еще жили на севере, то океан был теплым, была совершенно другая биосфера. Это, может быть, конечно, удивительно сейчас для нас звучит, но на севере в вечной мерзлоте частенько находят окаменевшие тропические растения. Это говорит о том, что климат был другой, биосфера была совершенно другой. Также некоторые исследователи Антарктиды, к великому удивлению, на дне, возле Антарктиды, на дне океана, обнаруживают русла рек. Это обозначает, что когда-то были реки на этом континенте, и также замерзшие деревья в Антарктиде найдены. Это говорит о том, что когда-то этот континент был живым. И возможно, что полюса были в другом месте, а может быть, в целом биосфера была такая, что вот эти, такая вот поляризация или ярко выраженные эти полюса с таким вот резким холодным климатом, может быть, не существовали вовсе. Итак, в северных русских былинах рассказывается об этих, об этом, вернее, подсолнечном царстве на севере, которое называлось Гиперборей, как я сказал, откуда прилетали люди через океан. То есть уже в те времена были известны определенные технологии, которые позволяли людям передвигаться по воздуху. В индийских произведениях, в Ведах, есть такой раздел, который называется «Виманика Шастра», и он описывает различные виды виманов или летательных кораблей, от самых простых механических до очень сложных, которые двигаются на разных альтернативных видах энергии. И в этих русских северных былинах, как я сказал, тоже описываются такие интересные феномены, как люди перелетали через океан удивительным образом. Вообще, вот это понятие о том, что в былые времена люди были примитивными, оно, конечно, не согласуется с той великой глубокой мудростью, которую мы находим в древних священных писаниях. Люди тоже владели технологиями, потому что без технологий жить невозможно, но эти технологии были основаны на других принципах. Если сейчас все основано на синтетических таких технологиях, то есть на чисто внешней манипуляции элементами, то в ведические времена, в далекие времена, технологии были основаны именно на знании этих метафизических законов, то есть на взаимодействии с высшей энергией. И, например, даже такое слово, которое мы произносим, не задумываемся, палица, например, русский какой-то богатырь, у него была палица. Если подумать, что оно значит, палец – это то, что палит. То есть это на самом деле одна из форм ведического оружия. И вот эти вот на вершине этой палицы или булавы, вот это вот такое вот круглая такая вот сама эта штука, которая наносится удар, и наверху там такое вот острие. Как бы, да? И вот это вот острие как раз и могло быть источником того, что палит. То есть он мог при произнесении определенных молитв или мантр, заклинаний, вырываться целый сноп энергии, огненной, электрической, какой хотите, в зависимости от того, какой энергии эту палицу зарядить. Вот. И поэтому это была не просто какая-то дубина, которую били по голове, а она при определенных обстоятельствах могла выполнять функцию и альтернативного оружия, вот, где, так сказать, совсем другая энергия уже проявлялась. Далее к вопросу о Гипербореи, об этой северной прародине. Многие персонажи греческой мифологии тоже имели гиперборейское происхождение. Например, Аполлон и его сестра Артемида называются эпитетами гиперборейские. Персей туда летал сражаться с Горгоной на север. В рисунках греческого художника Аполлодора Артемида изображена с крыльями, а Аполлон на таком необычном летательном аппарате. Гермес и Персей изображают с крылатыми сандалиями, которые они приобрели там где-то, подарили в Гипербореи. То есть, с одной стороны, кажется, что это какие-то сказки, мифы и так далее, но когда мы посмотрим немножечко другими глазами на все эти вещи, то выяснится, что это просто была цивилизация другого уровня, с другими технологиями, которые именно становились возможными благодаря знанию этих вот законов четвертой группы, то есть трансцендентных законов. И благодаря этому люди обладали тем, что сейчас называется мистическими способностями, необычными способностями, потому что они имели доступ совершенно к другим сферам Вселенной. Они могли общаться с более возвышенными могущественными существами, получать от них эти дары, эти технологии, эти вот необычные способы передвижения, взаимодействия и так далее. Это я все говорю о том, что, скажем, вот была такая некая цивилизация, которая сейчас находится на дне Северного Ледовитого океана, Гипербория ушла. И потом, когда уже, скажем, эти народы пришли южнее, уже появилось определенное расслоение, были уже определенные катаклизмы. И само слово, предположим, русский или славянин, откуда оно, так сказать, произошло, то по некоторым источникам дело было так. То есть известный всем персонаж библейский Ной, у которого было три сына, как известно, Сим, Хам и Иофет, или Япет его называют. И у этого Япета или Иофета было несколько сыновей, одного из них звали Скиф. И у Скифа уже были сыновья, которые звали Славен, Болгар, Рус и кто-то еще там у него был. И уже вот этих вот людей пошли, соответственно, болгары, славяне, русские и так далее. Вот, конечно, славяно-арии — это очень такой широкий в целом термин. Русский — это более узкое уже такое определение, но оно, скажем так, закрепилось у нас, сохранилось как одно из основных на территории, где мы проживаем. Итак, эти славяно-арии жили на этом вот северном острове, еще его в русских сказках называют Белый остров Баян, на море Океане, на острове где-то Баяне, там лучше говорят Буяне. Вот, и в центре этого острова стояла такая гора, столб до небес, как говорят, столб в океане до небес. Эту гору называли горой Меру, или ее можно уподобить где-то Олимпу греческому, где жили эти вот боги, то есть такие гуманоиды высшего порядка, существа очень могущественные. Также эта гора Меру описана в ведических индийских источниках, в частности в пятой песне Шримад-Бхагаватам. И, как я сказал, по русским писаниям Меру — это столб в море до небес. И у этой горы есть несколько измерений, то есть она как существует в тонком измерении, своего рода такой невидимый хребет Вселенной или ось, которая проходит через центр. Потом, когда я буду рассказывать в пятой лекции о строении Вселенной, более подробно об этом скажу. Сейчас просто коротко хочу сказать об этом, что это такая невидимая тонкая энергетическая структура. Вот, и также она имела внешнее проявление, это гора, которая потом позже уже исчезла. И на разных уровнях этой горы Меру, или по греческим понятиям Олимпа, жили разные живые существа. Они живут и сейчас, ну, как я сказал, в тонком измерении. И вершиной этой горы Меру является город Брахмы. По русской традиции Брахма — это Сварог. Сварог — это тот, кто сварганил, сотворил мир. Итак, это некий творец. Это еще не есть Бог в истинном смысле слова. Это тот, кто внутри одной Вселенной совершает творение. Потому что, согласно ведам, Вселенных существует очень большое количество, огромное количество. И в каждой Вселенной, каждая Вселенная является замкнутой сферой, в нее вселяют определенные живые существа. Вот, определенное количество планетных систем, об этом потом я позже более подробно расскажу. И Брахма — это как бы такое вот первое существо в каждой Вселенной, которое является творцом. И вот в русской традиции он называется Сварог или Исварог. В индийских ведах его называют тоже Исварог, Исвара или Брахма. И на вершине вот этой вот горы Меру, которая представляет из себя некий такой усеченный конус, то есть ее основание наверху, вернее, основание ее более узкое, а вершина ее более широкая, усеченный конус. Итак, на вершине этой горы Меру находится древо жизни, вот, и золотая цепь на этом древе, на этом дубе, по русской традиции, золотая цепь на дубе том. Вот. Эта цепь золотая — это не что иное, как цепь передачи духовного знания. То есть каждое звено этой золотой цепи, которое не сходит с этого древа, это звено в традиции, через которое передается духовное знание. Итак, славяно-арии жили у основания этой Меру, и поэтому они знали меру. Меру духовного, как меру духовного развития. То есть они знали, что выше, на более высоких уровнях этой горы находятся другие измерения, другие живые существа. И они поклонялись, живя у основания, меру своему прародителю, которого они называли Яр или Ярило, солнце. То есть Считается, что вот эти вот славяно-арии, они во многом еще как бы ведут свою такую династию от Бога Солнца, уже через какие-то такие человеческие определенные генеалогические колена. Вот, но источником ее считается вот этот вот Ярило или Яр Солнце. И поэтому еще этих славяно-ариев называют как Ярославы, то есть те, кто славят этого Яра, своего праотца. И мы знаем, когда такое выражение слышим, что у каждого народа свой бог существует, это русский бог, это какой-нибудь там китайский бог и так далее. Хотя мы знаем, что в целом бог это единый источник, он один для всех, но это утверждение имеет некоторый смысл в том смысле, что у каждого народа есть прародитель на небесах. То есть есть такое ведическое понятие, как праджапати или праотцы. И мы действительно видим, что разные расы людские не похожи совсем друг на друга. И практически у каждого народа есть легенда о том, что откуда-то с неба, с какой-то высшей планеты пришли праотцы и так далее. В любой традиции. Китайцы считают, что они пришли с какой-то высшей планеты. Японцы считают тоже, вот, что Аматерасу, некая такая богиня, была их, скажем, праматерью. Практически у всех народов это есть. И это верно в том смысле, что есть как бы такой вот праотец или праматерь каждого народа. Но они не являются богом в изначальном смысле, как бог изначальный источник всего. Они являются, скажем, такими полубогами или второстепенными богами, в смысле, что они значительно более могущественны, чем люди. Но они не являются богами в ведическом смысле, в смысле бог источник всех энергий. Это промежуточная такая инстанция, можно сказать так. Итак, славяне, с одной стороны, это кажется такое этническое понятие, что вот это люди такие круглолицые, светловолосые, с веснушками, славянин, одним словом, такой вот светлый, энергия солнца в нем проявлена, этого Яра и Рила. Вот. Но с другой стороны, слово славяне, мы знаем, что связано с словом славить или прославлять. То есть это не только этническое понятие, также и духовное. То есть это те, кто прославляют Бога. Что я могу сказать в качестве подтверждения этих идей о северной прародине из индийских источников? В 1957 году некий доктор Тилак, индус, написал такую книгу, которая называется «Северная прародина в Ведах». И там он приводит определенные цитаты из одного древнего ведического индийского источника Ригведа. И там есть такая фраза, которая гласит, что планеты семи мудрецов, это так называется по-ведически Большая Медведица, созвездие Большая Медведица. Итак, планеты семи мудрецов или Большая Медведица сияют прямо у нас над головой. Что это может обозначать? Если мы посмотрим, находясь в Индии, прямо наверх, то мы не увидим там Большую Медведицу. Большая Медведица будет едва-едва над горизонтом находиться, потому что Индия в тропиках, ближе к экватору. И для того, чтобы увидеть этих семь мудрецов, эту Большую Медведицу у себя прямо над головой, для этого нужно быть на Северном полюсе. Такой вот странный, интересный феномен, что в Ригведе говорится о том, что вот эти вот северная, вернее, Большая Медведица у нас прямо над головой. Это что обозначает? Что, может быть, Ригведа была написана на Северном полюсе, или что, может быть, цивилизация ведическая охватывала и север, и юг, что наиболее вероятно. Как наиболее такая широкая концепция, которая никого не обижает. Итак, могли быть полюса в другом месте. Итак, полюс мог быть там, где сейчас находится Индия, в какой-то степени, в далекие еще очень времена. Потому что там же рядом находится Памир, который переводится как что? Как вершина мира. Это концепция, я не утверждаю это на 100%, но такая версия может быть. Некоторые говорили, что вот вершина была Памир, это Северный полюс, а Пасхи это Южный полюс был, возможно. То есть, по мнению разных геологов, геофизиков, полюса Земли смещаются, они дают разные цифры. Некоторые говорят каждые 12 тысяч лет, некоторые какие-то более долгие сроки называют. Я не специалист в этом. Это вполне возможно, ничего здесь такого удивительного нет. Вот. Может быть это. А может быть то, что ведическая культура, та же самая Ригведа, была известна не только на юге, в Индии сейчас, а также она была известна и на севере. То есть эта ведическая цивилизация запросто могла охватывать очень большие пространства, многие страны. И когда полюса смещаются, естественно, очень многие разные происходят катаклизмы, какие-то потопы, землетрясения и всякие разные такие мини-концы света, и тогда уже немножко теряется вот эта вот историческая последовательность. Никому в это время, естественно, не приходит в голову что-то там записывать, что зачем было. Вот и сейчас довольно сложно восстанавливать, конечно, всю эту промежуточную историю, как оно было между началом творения мира и тем, что сейчас мы имеем. Итак, вот это очень интересная фраза, которую приводит доктор Тилак, о том, что на севере была известна Ригведа. Вот это довольно любопытный момент. Далее следующий термин, который я хотел бы пояснить, это, которым я тоже пользуюсь, термин «ария». По поводу этого термина существует огромное количество различных спекуляций. И некоторые говорят вообще, исследователи современные, что ария – это просто скотовод, какие-то скотоводческие племена и так далее. Но на самом деле слово «ария» санскритское. И в санскрите есть первое значение этого слова – то есть это человек, знающий высшие ценности жизни. Например, в Бхагавад-гите, в древнем ведическом тексте, когда Арджуна впал в некую такую сентиментальность и скорбь на пороге великой битвы, Кришна сказал ему: «Как могла эта скверна одолеть тебя? Это не подобает человеку, знающему высшие ценности жизни, и приведет тебя не к высшим планетам, а к бесчестью». И вот это вот слово «человек, знающий высшие ценности жизни» на санскрите обозначено термином «ария». Буквально там фраза идет такая: «Анария джуштам асваргям». То есть ты ведешь себя не как ария, и поэтому тебе не достичь сварги, высших планет. Итак, мы видим, что в Бхагавад-гите этот термин «ария» упоминается совершенно в другом смысле. Что ария – это цивилизованный человек. Это не столько, скажем, опять же, народность какая-то, а это качество сознания. Качество сознания. И иногда некоторые люди спекулируют в том смысле, что ария, это, знаете, Гитлер придумал, особая белая раса и так далее, особое какое-то там строение черепа, светлые волосы. Вот, ария – это не только цвет кожи или цвет волос, а светлый в том смысле, что светлая голова, ясный ум – вот что такое ария. То есть это, опять же, больше нравственное понятие, нежели какое-то этническое. То есть это люди, которые следуют высшим принципам морали. Вот такие арии. И изначально эта культура была, вообще-то говоря, по всей земле, потому что ведическая цивилизация, это знание, согласно ведической истории, были распространены повсюду. Потом уже по мере наступления эпохи деградации, все ближе и ближе, скажем, к нашим временам, это знание стало теряться, это знание стало деформироваться, искажаться, и уже в каких-то таких своих формах, в метаморфозах разных стало представать. Вот. Но тем не менее, у наших, так сказать, этнических предков, этих славян, ариев, это ведическое знание в достаточной степени было представлено. Итак, они жили на севере, все было хорошо, но потом произошел какой-то определенный катаклизм, возможно, смещение полюса, возможно, удар какого-то астероида, может быть, землетрясение, не исключено, что какая-то даже может быть ядерная катастрофа, потому что ядерная энергия была известна. В те времена это совершенно точно, в Махабхарате это описано, как люди пользовались брахмастрами, орудием, ядерным оружием. И могла наступить вот такая вот ядерная зима, похолодание, которое было на севере, связанное с этим. Гиперборея ушла на дно, и славяно-арии двинулись на юг, в Россию, Европу. Интересно, кстати говоря, что вот эти вот представители русской, инглийской церкви, которые, собственно говоря, сейчас пытаются восстанавливать эту вот русскую ведическую традицию, говорят, что эти славяно-арии пошли не только в сторону сюда, Руси, а также и в Европу. В частности, они утверждают, что в Англии есть такое известное место, штат Уэльс. Так вот, этот штат Уэльс, если его прочитать, ну, по английской фонетике он читается Уэльс, но если мы просто по буквам прочитаем, то он пишется как Уэлес или Велес. То есть они утверждают, что этот вот штат Уэльс или Велес, в таком буквальном прочтении, это тоже остатки вот этой вот культуры славяно-арийской. Также они говорят о том, что северная часть Англии, которая называется Шотландия или по-английски Скотланд, земля скоттов, буквально. То есть они говорят, что это страна животноводов, там действительно очень развито животноводство и сейчас, и что существует вот некая связь между этим Велесом Уэльсом и Скотланд, Шотландией, и вот это вот занятием этих славян, которые, уже уйдя из Гипербореи, естественно, для поддержания себя занимались животноводством и так далее. Но здесь вот во всех этих историях, связанных с исходом севера, существует одна такая ловушка интересная, которую я сейчас скажу. То есть в научных кругах существует такое понятие, как теория арийского вторжения, что якобы на юге индусы, вся эта цивилизация была варварская совершенно, вот, а север был цивилизованным, там жили белые люди. И вот потом, когда эта цивилизация погибла, эти арии стали двигаться с севера на юг, и они-то и принесли, собственно говоря, все веды в Индию, и теперь это в Индии, значит, все осталось, но сделали их культурным якобы эти славяно-арии. То есть называется теория арийского вторжения. Вот. На самом деле она, конечно, не имеет многих таких вот исторических подтверждений, хотя определенная миграция этих славяно-ариев, она точно была с севера на юг, это очевидно. Но принесли ли они что-то новое в плане культуры, в этом, конечно, большое сомнение. То есть большее подтверждение находит версия о том, что эта же ведическая культура также была и на юге. И я настаиваю и как бы являюсь сторонником этой версии. Почему? Потому что в Индии все-таки эта традиция уцелела куда больше, чем она осталась у тех же самых славян. На Руси уже остались совершеннейшие какие-то такие вот рудименты всего этого. В то время как у индусов, несмотря на нынешнюю эпоху, все-таки значительно больше проявлена эта ведическая культура. Поэтому я не думаю, что индусы оказались такими прямо уж замечательными учениками, а эти славяно-арии оказались такими плохими учителями, которые принесли это все и потом сами забыли. Вероятнее всего, что эта ведическая культура была и на юге, и на севере, вот, а то, что славяно-арии двигались на юг, это было вызвано определенными какими-то климатическими катаклизмами, что заставило двигаться на юг, но я уверен в том, что какого-то особенного культурного влияния на индийскую цивилизацию они, конечно, не оказали. Они вернулись опять больше на север, и там уже какие-то вот остатки ведической культуры уже остались. Итак, это было такое общее введение. Теперь я буду говорить больше о культурных и философских параллелях, которые существуют между традициями Индии и Руси. Поскольку культура в своей основе всегда духовна, то мы с этого и начнем. Кому поклонялись в Индии и на Руси? Итак, одна у нас, скажем так, колонка или одна линия, это будет Индия, другая колонка – Русь. Я буду просто называть имена различных вот этих вот богов, опять же, не Всевышнего, а в рамках, скажем, этого материального мира. Итак, Индия. Существовало такое понятие, существует оно до сих пор, как Тримурти, то есть три божества, которые командуют основными процессами в этом мире. Итак, Вишну, Брахма и Шива. Вишну отвечает за поддержание, Брахма или Сварог за творение и Шива за разрушение. Итак, это Индия, Тримурти. На Руси их называли три глав, три головы. Опять же, Вишний, Сварог и Сива. То есть там Шива, у нас Сива. В Индии Брахма или Сварог, у нас Сварог. У них Вишну, у нас Вишний. Очень похоже. Про Сурью я уже говорил. Сурья, бог солнца, в Индии известная фигура. На Руси тоже называли Сурья. И оттуда происходит слово «сурица», то есть квас. Квас – это напиток, который настаивает именно на солнце. Он такой золотистый получается, солнечный. Также от этого слова «суря» происходит русское слово «сурик» – краска. Оранжевая краска цвета солнца. Итак, Сурья – известный персонаж на Руси. Далее, в Индии. Индра – такое имя. И также на Руси Индра. Еще называли его «дождь-бог», то есть тот, кто дает дождь. Далее, в Индии Агни, божество огня, у нас называли его Огнебог. Еще называли этих славяно-ариев огнищане, то есть те, кто совершали огненные ритуалы, огненные жертвоприношения. Далее, в Индии такое божество есть, как Мара, божество смерти, и на Руси тоже Мара. И отсюда, интересно, происходит русское слово «умер», то есть «умары» находится в смерти, так он «умары», «умер». И также другое имя этого божества – Яма, бог смерти. То есть, и Яма тоже на Руси называли могила. То есть человек умер, попал в яму, в могилу. Следующее известное божество в Индии Кришна называют, и на Руси называли его Кришень. Далее в Индии популярная форма поклонения Рама-Сита, и на Руси вот этот вот Велес, одно из имен Велеса, Рамна, а его жену звали Сида. Итак, в Индии Рама-Сита, а здесь Рамна и Сида, тоже очень похожи. Итак, вот это вот перечисление само по себе может навести нас на мысль о том, что и в Индии, и на Руси существовало многобожество, то есть язычество. Да? Однако нет. Интересная очень Велесова книга на этот вопрос отвечает. Цитату буквально вам зачитаю. «Есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов и тем разделяют сваргу, высший мир. Они будут отвергнуты родом, как безбожники. Разве Вышень, Сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множествен. И пусть никто не разделяет этого множества и не говорит, что мы имеем многих богов». Итак, это довольно интересная концепция о том, что существует единая власть, с одной стороны, но эта единая власть представлена во множестве. Как, например, луч света белого может расщепиться на радугу, на 7 цветов. Точно так же один единый президент, то есть единая власть, может быть представлена в виде разных личностей, которые в разных регионах могут быть представителями этого президента. Точно так же в Индии есть такая концепция, которая говорит о том, что Бог одновременно и един и множествен. То есть Он есть единый, но для того, чтобы осуществлять разные функции в этом мире, Он предстает в неком множестве, как, скажем, какой-то президент и какие-то его заместители, министры, которые представляют его. То есть это такая вот синтетическая концепция. И вот этот вот славяно-арийский ведизм – это не язычество, это на самом деле монотеистическая традиция, которая принимает и единство, и различие, что Бог един, но Он представлен в разнообразных формах. Но нам известен лишь какой-то пласт истории, как более поздний, когда уже действительно забыли вот этого Вышнего или Вишну, то есть того, из кого все исходит, и того, к кому все восходит. И тогда уже все превратилось действительно в какой-то языческий винегрет. И уже поклонялись тому, другому и третьему. Но вот это вот язычество, это уже скорее вырождение ведической культуры. И поскольку люди не имеют знания о более глубинных пластах истории, то они видят, вот, было много богов, значит, это было язычество, поэтому все это совершенно пустое, заменим какой-то единой монотеистической традицией. То есть, в конце концов, это, конечно, правильная монотеистическая традиция, но мы должны смотреть не на какой-то ограниченный пласт истории, а несколько глубже. И из ведической истории Индии мы знаем о том, что изначальное знание – это знание о едином Боге. Но когда этого единого забывают, тогда уже появляется вот этот вот, это язычество. Далее. Следующая параллель. В Индии есть такое понятие, как три мира, или разделение мира на высший, средний и низший. На Руси тоже присутствовало такое понятие, как учение о праве, яви и нави. Навь – это не явь. Итак, высший мир по русскому варианту – это мир праве. Мир, в котором мы сейчас находимся, это называется мир яви, явленный, видимый нам. И мир нави – это тонкий или посмертный мир, низ, куда уходят люди после смерти, которые не достигли совершенства, которые пошли не вверх, а которые пошли вниз. Итак, духовный мир плюс высшие слои материального мира по ведам – это правь по-русски. Материальный мир или средние планеты – это явь, наше нынешнее состояние. И тонкий посмертный мир или низ Вселенной – это навь. И интересно, что вот этот вот термин «правь», который указывает на высшие миры, он является основой такого всем известного слова, как «правда». «Правда» – это то, что дает эту «правь», то есть духовное благо. Итак, отсюда происходят такие слова «прав», «правильный», «исправить», «направить», «управление», «правительство». То есть истина, вот этот вот корень «правь» обозначает, что истинное управление или направление, или правительство – это то, что ведет нас к прогрессу, к духовному прогрессу, в этот мир праве. Вот это есть настоящая правда. То есть то, что сказано с духовной позиции это есть правда. Если мы узнаем что-то о своей духовной природе, это есть настоящая правда. И те правители, истинные правители, которые ведут нас к этой праве. И исправить свою жизнь, это обозначает принять духовный путь. То есть принять такое направление в жизни, которое ведет нас к этой праве, наверх. Вот в этом смысл этого корня, праве. То есть философское понимание, что есть высший мир. И поэтому правда – это все то, что напоминает нам об этой высшей реальности. Это не то, что там какая-нибудь комсомольская правда или еще какая-то. Правда одна – это высшая духовная правда. Следующая параллель интересная – это учение о Боге в сердце. Люди иногда говорят, пользуются таким словом, понятием, как совесть. Они говорят, что-то вот совесть мучает и так далее. Вот. И люди не понимают, что за феномен такой, совесть, что там такое внутри может нас мучить. Вот. Но в ведической и индийской традиции это очень подробно все разбирается. Там говорится о том, что кроме индивидуальной души, индивидуального сознания, которое одушевляет все тело, рядом с душой, в сердце, находится этот самый Вышний или Всевышний, Верховный Господь, который несет с собой весть или веду, послание духовное. И когда человек живет в полном согласии с этим посланием, с этой вестью, то это означает, что он живет по совести, то есть с вестью, совестью. Понимаете? Итак, совесть – это не просто какое-то такое вот, какое-то абстрактное моральное понятие, а совесть – это обозначает состояние взаимодействия между душой, индивидуальной личностью и верховной личностью Бога. И когда душа живет по вести, по этой веде, которая исходит из Верховного Господа, она живет по совести, и никаких мук совести нет, нет никаких проблем. Но когда живое существо нарушает законы Бога, то совесть или Бог в сердце начинают мучить его, и человек чувствует это, что так не по совести он сделал. И так вот это вот со, черточка, весть, это есть на самом деле понятие, которое показывает, что внутри есть кто-то, кто является источником этой вести. Если мы против этой вести действуем, то мы же сами получаем определенные проблемы. Итак, когда нас мучает совесть, это недовольство Бога в сердце нашим поведением. Следующая культурная параллель, о которой я хочу сказать, это символика. Это несколько деликатный момент, поэтому я не хочу ничьи чувства задеть, тем не менее скажу об этих вещах. Слово «свастика» всем известно. И, как правило, этот знак и это слово вызывает определенные негативные ассоциации. Однако этот термин, вернее, этот знак очень популярен. Популярный символ и на Руси, и в Индии, даже на Эрмитаже, в архитектуре Эрмитажа есть свастика. На Руси можно найти свастичные узоры на полотенцах, на скатертях, на рукавицах, в святилищах. То есть в России огромное количество этих свастик можно найти в самых разных местах. То есть она считалась знаком благоприятным на самом-то деле. И это действительно так, потому что слово свастика – это санскритское слово, которое состоит из нескольких частей. Свасти обозначает «хорошо», асти – это «есть», сва, вернее, это «хорошо», асти – это «есть», а ка – это карака, символ, или обозначает что-то. Итак, свастика обозначает «пусть все будет хорошо», то есть это символ благоденствия, символ гармонии. И в ведах есть многие гимны, которые начинаются с таких слов «Ом свасти, ом свасти, ом свасти». Это обозначает «пусть все благоденствуют, пусть все везде будет хорошо, пусть везде процветает гармония». И на самом деле, я вам сейчас покажу одну интересную вещь, не падайте в обморок. Вот это по изданию вот этой вот русско-английской церкви книги, фотографии свастика на рукаве бойцов Красной Армии с аббревиатурой РСФСР. То есть вот смотрите, квадрат, да, потом этот ромб такой красный. И здесь свастика, видите, и между этими всеми вот этими загогулиными свастиками РСФСР, аббревиатура написана. Итак, это еще было в 18 году. То есть свастика считалась на Руси знаком благоприятным. Также вот я сейчас эту книгу пущу, просто передам, вы увидите. На 160-й странице, 161-й можете посмотреть, фотографии денег русских 17-18 года прошлого века выпуска. В самом центре свастика. представляете себе? То есть на, обычно на деньгах какие-то такие общепринятые символы. То есть совершенно очевидно, что до вот этих вот всех гитлеровских компаний и так далее, этот знак не имел никакого негативного смысла. То есть потом это уже после прихода к власти национал-социалистов и так далее, когда они стали использовать этот знак, пошли все эти проблемы. Причем это не связано с фашизмом, потому что, вы знаете, в Германии был не фашизм, а национал-социализм. Вот. А фашисты, которые были в Италии, где-то они этим знаком не пользовались на самом деле. Этим пользовался знаком Гитлер. Поэтому очень много разной путаницы в головах у людей. Очень трудно как бы исправить, восстановить репутацию свастики, но тем не менее вы должны знать, что это такое. Точно так же этот вот жест, который Гитлер использовал, когда поднимал руку к небу, и люди тоже поднимали руку к небу, говорили там «Хайль Гитлер». На самом деле это тоже термин взят из славяно-арийской традиции. Изначально он делался так, что рука правая прикладывалась к сердцу, а потом от сердца вот так уже над головой к небу. И буквально это все сопровождалось такими словами: «Слава богам и предкам нашим». То есть Бог находится и в сердце, поэтому рукой сначала к сердцу, и потом наверх, потому что Бог и в сердце, и Он наверху, на небесах, и там же находятся наши предки. Итак, слава богам и предкам нашим. Вот что обозначал этот жест. Но этот товарищ Адольф Гитлер, конечно, все испохабил изрядно. Но, тем не менее, изначальный символ таков, и жест этот обозначает ничего такого плохого, наоборот, очень даже хорошие вещи. Понимание, что Бог и в сердце, и на небе, и поэтому мы должны жить по Его законам. Теперь общие идеи о бессмертии души. Ну, в ведической, индийской традиции это общеизвестно, что они верят в бессмертие души. Вот что написано в книге Велеса, то есть в русском параллельном источнике, что души праведников идут на сваргу, то есть в этот высший мир в рамках материального мира. И там, когда, предположим, какой-то доблестный человек или воин погибает, то жена этого Перуна, Перуница ее называют, отпаивает их живой водой, которая тоже, кстати говоря, называется термином амрита. Амрита обозначает напиток бессмертия на санскрите, на древнеиндийском языке, и этот же термин использовался в русской, вот этой вот славяно-арийской традиции. Итак, души праведников идут либо на сваргу, либо идут к этому Перуну, к этому Яриву, богу солнца, и там они остаются в этом небесном войске Перуна, или Сури, или Яра, праотца этих славяно-ария. Но кроме того, что душа может пойти вверх, мы знаем, что она также может пойти вниз. Согласно ведической традиции индийской, нет проблем. И в книге Велеса тоже говорится, что Перун говорит там такие слова: «Станете смрадными поросятами, если повернетесь и убежите с поля боя». То есть человек, который пренебрегает своим долгом, он деградирует и может стать вот таким вот смрадным поросенком. Вот, поэтому воины шли вперед и кричали. Что они кричали? Сейчас они кричат: «Ура! Ура!» Это «ура» — это изначально в рай, туда, наверх, к этому Яру, к Ярилу. Итак, поклонение своим предкам и богам было достаточно бескорыстным. Его просто прославляли, своего бога, поэтому, собственно говоря, их называли славяне. И веды тоже ставят бескорыстное прославление Бога как высший религиозный принцип. То есть все эти остальные уже мотивации считаются низшими. Теперь приветствие. Интересно. Юрий Миролюбов, который вырос в одной из деревушек в Ростовской области, он умер уже в 50-х годах прошлого века, вот, а родился он где-то в конце 19 века. Вот как раз в одной из деревень, и в его семье его бабушка была вот такой очень строгой последовательницей вот этой именно древней русской ведической традиции. Поэтому он очень много от нее чего впитал. И в их деревне еще многие здоровались буквально так, он пишет в своей книге «Сакральная Руси». «Слава Вышнему, слава Крышнему, слава Яро, слава Каляде». Представьте себе, вот так здоровались в этой русской деревне еще в начале 20 века в некоторых русских деревнях. 100 лет не прошло, понимаете? Конечно, сейчас этого уже практически не встретишь, но это еще было меньше, чем 100 лет назад. Славянские кудесники и волхвы носили посох из вишни.
вишня, дерево, да? И серебряную фигурку Кришня. Индийские монахи, саньяси их называют, отреченные, тоже носили такой посох, который называется Вишнуданда. Вишнуданда. И с именем Кришны или Вишну на устах они проповедовали веды. То есть тоже похожие параллели. У одних посох из вишни, у других посох из дерева, который называется Вишнуданда. А поговорка русских волхвов была интересная. «Будем веду знать и людям помогать». То есть веда – это практическое знание, которое помогает людям. Далее, следующая параллель – божественное происхождение пищи. Этот же Миролюбов пишет о том, что было такая, как бы такое понимание, что существует связь хлеб, продукт, который мы уже имеем, сноп, это непосредственно колосья, сложенные из которого потом хлеб этот получился, и сварог, то есть творец Вселенной. Итак, хлеб, сноп, сварог, то есть вот такое вот триединство. И в чем философия? Философия в том, что хлеб, который мы едим, рождается из злаков, которые растут из земли, вот, а земля дает и уже этот урожай, этот хлеб, потому что об этом заботится сварог, то есть тот, кто творит Вселенную, и тот, кто командует здесь всеми этими процессами. И если это так, то это обозначает, что пища происходит от Бога, то есть мы даже в вопросах пищи зависим от Бога, и поэтому мы должны Бога благодарить, этот хлеб определенным образом ему предлагать, освящать. Интересно, что ту же самую концепцию мы находим в индийском источнике Бхагавад-гита, 3 глава, стихи 14-15, где Кришна говорит, что все живые существа кормятся злаками, растущими из земли. А из земли, земля питается дождями, а дожди проистекают из совершения ритуала, жертвоприношения, а ритуал предписан в ведах, а веды исходят от самого Верховного Господа. То есть, опять же, вот эта вот прослеживается цепочка, что даже в вопросах питания мы зависимы от Бога. И поэтому Миролюбов пишет интересно, что собрав урожай, когда уже собрали все это зерно, уже сделали, испекли первый каравай, собрав урожай, делали сноп такой, это был символ сварога, это вот Бога, Творца. И первый каравай предлагали ему, освящали таким образом. Потом всем по кусочку, как причастие, освященную пищу раздавали, угощали. Хлеб на землю никогда не кидали, он божественный. То есть вот такая вот цепочка понимания того, что хлеб дается нам Богом, очень важна для духовного осознания, что даже в вопросах питания мы связаны с Богом. Следующая параллель – поклонение Солнцу. В индийской традиции это довольно известно, есть такая мантра Гаятри в Индии, и ее брахманы, то есть такие посвященные в духовную традицию люди, повторяют 3 раза в день на восходе, в полдень и на закате солнца. То же самое некоторые, многие русские волхвы 3 раза в день, тоже на восходе, в полдень, на закате, пели гимн Сурьи. Сурьи – это бог солнца по-русски, и также в индийской традиции, тоже параллели. Теперь интересная такая вещь. Из детских сказок мы помним, наверное, 39-е царство. Что такое 39-е царство? Какое-то очень далекое место. Но сам термин можно понять из ведической астрологии. 39-е царство – это означает 3 умножить на 9. 3 умножить на 9 получается 27. Что это такое? Согласно ведической астрологии, существует 27 основных созвездий, через которые проходит Луна. То есть, кроме этих вот 12 знаков зодиаков, по которым движутся планеты, вот на более еще тонком уровне под этими 12 знаками кроются 27 созвездий. Вот. И эти 27 созвездий делятся на 3 группы. По 9 в каждой группе. Дева, планеты божественные, вернее, созвездия божественные, манушья, человеческие и ракшаса, демонические. Так вот, в зависимости от того, через какое созвездие из 27 проходила Луна в момент рождения человека, это накладывало на него отпечаток, природа у него или божественная, или такая более приземленная, человеческая, или наоборот, агрессивная, такая демоническая ракшаса называется. Итак, с одной стороны, вот это вот 3-9 царство, с одной стороны, указывает на эти созвездия, то есть что-то такое очень и очень далекое. И когда человек отправился в 3-9 царство, с одной стороны, это может быть символом какого-то очень далекого места, то есть так же далеко, как до звезд. С другой стороны, это может указывать на действительно межпланетные контакты. И в действительности в Махабхарате описано, как этот же самый герой Арджуна, которого мы уже упоминали, летал на Индралоку, это одна из высших планет. Перед началом войны он получал благословение своего отца Индры и получал от него особое такое сверхъестественное божественное оружие. То есть вот это вот путешествие в 3-9 царство, это не просто как символика чего-то удаленного, а также это может обозначать действительно межпланетные контакты, потому что люди обладали такими технологиями, которые позволяли это. Далее, Млечный путь. По обеим традициям считается путем на сваргу, то есть на высшие планеты рай и в русской, и в индийской традиции. Всем нам известны такие персонажи из сказок, как змей Горынычи. То есть какие-то такие существа, змееподобные, которые изрыгают огонь. Еще это некое подобие китайских драконов. А веды индийские описывают, что это за такие змеи Горынычи. Это наги, то есть такие существа, которые могут быть в форме змей, могут как образ не принимать форму человека. И живут они на Патала-Локе. Патала-Лока – это самая низшая планетная система в этой Вселенной. Однако они могут подниматься сюда, здесь также. Итак, змеи Горынычи – это жители этой вот низшей планетной системы. И в Махабхарате описано, как того же самого Арджуну похитили однажды эти вот наги, в частности, дочь одного из этих нагов, ее звали Улупи, и она приняла образ такой очень красивой женщины, чтобы соблазнить Арджуну. Также мы знаем, в русской традиции есть такое описание, как Садко, путешествие в подводное царство, в другое измерение, где другие живые существа, рыбы, змеи и так далее. Итак, это не просто какие-то сказки, а это просто показатели того, что люди, обладая более широким сознанием, более тонкими технологиями, имели доступ к более тонким сферам реальности, куда сейчас для большинства людей доступ закрыт. Далее, жертвоприношения или ритуалы. Согласно ведической традиции, эти жертвоприношения, как правило, вегетарианские. И славянские жертвы тоже изначально были вегетарианскими. Вот цитата из книги Велеса «Троянова века». «Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, то есть квас тот самый, и мед, и никогда живую птицу и рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». Итак, конечно, позже, когда уже действительно наступило язычество, когда уже выродилась ведическая традиция, пошли и кровавые жертвы, все что угодно, но мы говорим о изначальном состоянии. И в Бхагавад-гите Кришна тоже, описывая форму ритуала и жертвоприношения, говорит очень простые вещи. Он говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, и я приму это». То есть нигде здесь не говорится о плоти, о крови и так далее. И фактически на Руси тоже было ограничение на потребление мяса, как и в Индии. Вот потому что мы знаем даже сейчас, скажем, в некоторых традициях христианства, допустим, это 40-дневный пост. Пост на что? В основном на мясо. Если бы это что-то было такое хорошее, зачем на него поститься? То есть, если за 40 дней можно очиститься, просто воздержаться от мяса, то как же можно очиститься, если вообще его не есть? Совершенно очевидная вещь. Итак, это пища, добытая в процессе убийства, поэтому она не рекомендуется. Само слово «мясо» – это санскритское слово «мамса». И «мам» обозначает «ты убиваешь меня, сах, а я потом убью тебя». «Мамса» обозначает «сейчас я убиваю тебя, а потом ты меня». То есть это аббревиатура, скажем, какого-то более длинного предложения на санскрите. То есть в этом слове «мамса» – «меня, а потом тебя» содержится вот эта вот причинно-следственная связь, что человек, совершающий насилие над кем-то, он уже соглашается, осознанно принимает то, что потом над ним будет совершено это определенное насилие. Далее, слог «Ом» или «Аум», который достаточно известен, он практически во всех индийских ведах везде проявлен. Но вот по некоторым источникам, некоторые предполагают, что вот это вот русский этот крик, когда человек, допустим, заблудился в лесу и кричит «Ау! Ау!», призывая кого-то, некоторые предполагают, что это «Ау!» – это «Аум», на самом деле, «Аум», то есть к Богу обращение, «Господи, спаси, выведи меня». Но это «Н» где-то там уже отвалилось в течение времени, осталось «Ау». Есть такое мнение. А вот интересная цитата из Вересовой книги, тоже с использованием этого слога «Ом». «Прозри, Русич, Оум, Оум, великий и Божий, Он единый с нами, и Ему творите требы, и провозглашайте славу с богами воедино». То есть «Ом», согласно древнеиндийской ведической традиции, это звуковое воплощение Бога. То есть Бог, А, У – это Его энергия, М – это порождение уже, взаимодействие Бога с Его энергиями. И в индийских ведах, как я сказал, «Ом» или «Аум» – это звуковой символ Вишну, и все гимны или мантры начинаются с этого слога «Ом». Следующая параллель – это то, что троном Всевышнего не Брахмы этого Творца, а именно самого Всевышнего, согласно ведам, является полярная звезда. Ее называют термином на санскрите «Друва Лока». «Друва» обозначает твердый, стойкий или неподвижный. То есть это неподвижное светило. Именно поэтому ее используют в качестве ориентира для мореплавателей. И согласно индийским ведам, вот это вот место является обителью Вишну или Всевышнего Господа в этом мире, как вот такое посольство, представительство. Как интересно в книге Вереса сказано по этому поводу. «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему – в точке соприкосновения вершины мировой горы, Меру и небосвода. Сия гора ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем. Это полярная звезда». Итак, еще одна параллель. Далее. И в Махабхарате, и в книге Велеса приводятся такие интересные вещи, как сотрудничество между людьми и полубогами, этими высшими существами, в частности, во время сражений. Божественная помощь в сражениях. В книге Велеса описано как сварожьи рати, то есть рати этого сварога, и вот эта вот птица, матерь свая или жар-птица, защищали в бою, когда, скажем, эти славяно-арии с кем-то сражались, и приходилось им, допустим, трудно. Они возносили определенные молитвы, и вот эти вот их, скажем так, патроны сверху, да, шефы, которые являются их праотцами, те, кому они поклоняются, сверху помогали. Также в ведах описано, как Вишну и полубоги помогают в боях своим преданным людям. Вот. И также в Махабхарате описано, как там целая эскадрилья была таких живых существ, которые помогали пандавам. Это один лагерь, который бился с другими. Вот такие тоже параллели. Далее, поклонение предкам. Предки, это есть у каждого народа такая традиция. И согласно индийским ведам, предков называют питы или питри. Вот. И что есть такая планета во Вселенной, которая называется Питалока или Питрилока, где живут вот такие вот благочестивые предки, которые следовали строго определенным религиозным обетам, определенным каким-то аскезам, традициям семейным, и после смерти они попадают на вот эту вот Питалоку. Вот. И интересно, что на Руси их называли Петры. То есть в Индии питы или питри, а у нас петры. То есть Петр это не в смысле как вот имя, уже которое пришло к нам позже, Петр. Вот, а петры это другое. Итак, иногда в день поминовения вот этих вот усопших, то есть людей, которые умерли в течение года, собирались жители деревни и, скажем, такая у них бы церемония была. Один спрашивал, а где такой-то, такой-то, там, допустим, Иван какой-то? Ему отвечают, был Иваном, стал Петром. То есть не в том смысле, что Петром Петей, а Петром в смысле Питом, вот этим предком, то есть ушел к предкам. И во время этой церемонии они предлагали пищу сварогу, то есть этому брахме, творцу мира, и потом раздавали это зворожнее, то есть предложенную освященную пищу всем гостям. Это было довольно-таки похоже на индийскую церемонию шрадха, поминовение усопших также. Следующая параллель это то, что погребение проходила, ну как сказать, всегда существует традиция, конечно, закапывания в землю, вот, но особым, как бы, высшим классом считалась кремация, то есть когда тело сжигают. И так это считалось высшим стандартом и в Индии, и на Руси. За этим тоже стоит определенная философия, потому что когда живое существо выходит из тела, связь с этим телом довольно-таки сильная. И для того, чтобы помочь живому существу прогрессировать дальше, то есть душе, чтобы не цепляться за это тело сжигали, кремировали, и все. Если тело не осталось, значит душа может спокойно уже без привязанности идти выше. А если тело остается здесь, то велика вероятность того, что эта душа может по-прежнему оставаться возле тела. И поэтому люди боятся таких мест, как кладбище, что там какие-то духи, привидения. Это действительно так. Действительно так. Вот. Ну и другой аспект такой тоже практический, это то, что землю, конечно, не стоит осквернять всевозможными трупными ядами и так далее. Вот в этом смысле крематория — это, конечно, хорошая альтернатива, потому что смертность-то стопроцентная, люди все умирают и хоронить-то где-то надо, а места все меньше и меньше. Поэтому крематория — это хорошая альтернатива. И вот еще бы люди философию эту поняли, тогда бы вообще все было бы очень здорово. Что и земля чистая, и душам легче в таком ключе. Далее, все вы знаете, что в индийской традиции очень популярно особенно сейчас у нас вот эти вот все формы медитации на чакры. То есть чакра — это такие энергетические центры, которые находятся на тонком плане нашего тела, нашего бытия. И это определенные источники энергии, которые связаны с разными уровнями сознания, с разными функциями. Этим чакрам соответствуют определенные железы внутренней секреции на более грубом уровне. И эти чакры описаны в индийской Патанджали сутре. Это такой трактат, который описывает практику хатха-йоги. И интересно то, что эти же чакры были известны и на Руси. Как их называли? Муладхара, чакра, которая находится в промежности, называлась зарод. То есть там, где зарождается энергия. Действительно, эта чакра связана с забором новой такой грубой нерафинированной энергии, срец, зарод. Далее, свадистана. То, что ниже пупка, это живот. Манипура, это солнечное сплетение, называлось Яро. Отсюда Ярило, солнце, солнечное сплетение. Анахата, это называлось сердце. То есть слово сердце буквально означает то, что посередине. Потому что чакр 7, 3 нижние, 3 верхние. И вот эта вот сердечная чакра, 4-я, связующая. Поэтому она находится в середине сердца. То, что посередине связывает. Нижние 3 чакры связаны с физиологическими функциями. Верхние 3 больше связаны с интеллектом и так далее. А вот эта вот сердечная, центральная чакра, она связана с эмоциональной, с чувственной деятельностью. И она соединяет интеллект и физиологию нашу. Итак, анахата – это сердце. Вишудха – горловая чакра, так и называлась горло. Горло. Агья чакра, или третий глаз, называлась чело в нашей традиции. И сахасрара, то есть это вот наверху, называется родник. Как вот у детей, дети рождаются, родничок у них этот, который затягивается постепенно. Вот это верхняя чакра. Теперь цифры. Цифры, которые мы называем арабскими, на самом деле арабы их взяли из вед, а мы уже у арабов. Вот, поэтому они никакие не арабские, а ведические. Если вы возьмете, например, какой-то санскритский текст, вот Ишапанишат лежит книга, или Бхагавадгита, то санскрит, может быть, вы не поймете, а вот нумерацию стихов понять можно, очень похожие цифры. И счет звучал примерно так же. Ади – 1, дуа – 2, три – 3, чатур – 4 и так далее. Есть, конечно, дальше некоторые изменения, но также много и параллелей. Теперь письменность. Конечно, очень трудно в современном русском письме узнать что-то такое древнее. Вот, но тем не менее, Миролюбов пишет, он спрашивал одного почтенного старца еще в этой деревне, говорит, дедушка, говорит, а как писали-то раньше на Руси? И он ему сказал, что вели богову черту, всю такую линию, а под этой чертой уже лепили крюки. То есть, смотрите, это очень похоже внешне графически на санскрит. На санскрите тоже такая вот линия, и под ней уже все эти значки остальные, закорючки. То есть какая идея? Богова черта, то есть что все под Богом. Бог — это как бы вершина, такой предел, который невозможно перейти, человеку не стать Богом. Итак, Бог — это вершина всего, а все остальное под Богом. И так, конечно, существовали разные формы письменности, в том числе существовала и такая письменность, которая очень похожа на санскрит, когда под одной чертой писали все остальные уже знаки. Следующие параллели – это календарь. Само слово «календарь» обозначает «каляды», «дар», «дар», «подарок», «каляды». И «каляда» – это кто такой? Это тоже очень похоже на санскритское слово «калада». «Кала» обозначает «время», «да» – тот, кто дает. Итак, «калада» или «каляда» – это тот, кто дает время, законы времени. И «календарь» – это то, что этот вот «калада» нам дал, дар этого «каляды». И согласно ведам, год делится не на 4 времени года, как сейчас у нас, а на 6 времен года, по 2 месяца в каждом. И действительно, если мы подумаем, скажем, март и май, и то, и другое весна, но март от мая очень сильно отличается. Март ближе к зиме, а май ближе к лету. И поэтому более точная, конечно, разбивка – это не 4 времени года по 3 месяца, а 6 времен года по 2 месяца. Итак, эта же разбивка существовала, была известна в русской традиции и в индийской, ведической. Далее, цикличность времени. Многие думают о том, что время течет линейно. Но в индийских ведах говорится о том, что существуют определенные дни Брахмы. Дни Брахмы – это определенные длительные циклы, которые повторяют, это меняются разные эпохи. И на Руси тоже существовала параллель этого цикла, она называлась «День Сварога». То есть Сварог и Брахма, в принципе, то же самое. Итак, цикличность течения времени – это следующая параллель. Следующий момент – это олицетворение времен года. То есть, например, в русской традиции остались такие праздники, как проводы зимы или встречи зимы, когда какое-то там чучело делают, типа какое-то божество пришло, вот стало холодно, потом надо ее гнать уже эту зиму, чтобы стало тепло. Или, скажем, они говорили, вот сивый пришел, значит, стало холодно, потом сивого прогнать надо. То есть это не просто какое-то вот такое, не просто наивная какая-то натурфилософия, что есть какие-то там божества, зимы, а на самом деле, что все это якобы ерунда, просто какие-то атмосферные явления и так далее. Вот нет, ведическая традиция, и индийская, и русская, полностью персонифицируют мир, что разные участки времени находятся под контролем определенных живых существ, разные участки пространства тоже. На самом деле, мы знаем, в науке есть такой термин, как пространственно-временной континуум. То есть то, что пространство и время – это две стороны одной и той же медали. Вот. И если разные кусочки или аспекты пространства, какие-то районы пространства кем-то заняты, например, если начнете просто что-то строить, да, вам придут и скажут, ну кто такой, почему вы здесь строите, это место принадлежит нам, допустим. То есть только кажется, что никому не принадлежит. Только попробуй что-нибудь начать делать, тут же найдется хозяин. Тут же найдется хозяин. То есть везде существуют какие-то там участки за кем-то закреплен. Даже животные метят свою территорию. Итак, пространство все закреплено за определенными личностями. Вот район такой, район другой и все прочее. Какой-то город, уже штат, губернаторство, что хотите. Везде есть кто-то, кто управляет пространствами, разными какими-то его подразделами. То же самое касается времени. Вот поэтому олицетворение времен года – это не просто какая-то натурфилософия примитивная. Действительно, приходит какая-то личность, она приносит с собой определенную энергию. То есть сначала метафизическое событие приходит, а потом уже физическое, то, что мы замечаем, то, что видят эти метеорологи и так далее. Они же не знакомы с этими высшими законами, метафизическими законами бытия. Они только вот внешне своими не очень совершенными приборами ситуацию как-то измеряют и говорят, вот холодно, вот тепло, ветер такой-то, такое-то явление, смерч, ураган и все прочее. Вот. Но за всеми этими физическими феноменами, согласно ведам, стоят метафизические явления, которые контролируются разными существами более высокого порядка. И поэтому вот это вот знание, оно является не примитивным, а наоборот более высоким, когда зиму встречают, зиму провожают или лето, и существовали разные эти вот боги, богини, которые связаны с разными временами года. Итак, эти параллели тоже есть. Теперь языковое сходство уже ближе к концу. В русском и санскрите очень много грамматических параллелей, но грамматика вещь сложная, нам эти параллели сложно оценить, поэтому мы оценим лексические параллели. Я буду зачитывать слово на санскрите, а потом по-русски. Бога на санскрите, русское бог. Бога – бог. Матри на санскрите, по-русски – матерь. Пати, по-русски батя. Братри, брат. Джива, живой. Двара, дверь. Суха, сухой. Хима, на санскрите, зима, по-русски. Снеха, на санскрите, снег. Васанта, весна. Плава, корень, плавать. Прия, приятный. Нава, новый. Тава, твой. Этот, этот, по-русски. Тада, на санскрите, тогда, по-русски. Света, на санскрите, свет. Тама, по-русски, тьма. Сканда, это одно из имен бога войны на санскрите. Отсюда слово скандал, скандалить, воевать с кем-то. Свакар, свекор. Дада, дядя. Санскритское слово, обратите внимание, дура. По-русски, соответственно, дурак. Даже такое, кажется, русское слово, как медведь, имеет санскритский корень. Мадху обозначает мед, веда, знать. То есть медведь, это кто такой? Тот, кто ведает мед или знает, где мед. Итак, мадху веда, медведь, знает, где мед. Вак, вякать, говорить. Адха, санскритское слово, ад, по-русски. Рада, радость. И так далее. Есть огромные списки сравнений. Я такие наиболее яркие вам привел для очевидности параллелей. Теперь географические названия на территории современной России и СНГ, которые имеют вот эти вот санскритские корни. Арья – город в Екатеринбургской и Нижнегородской области. Мокша и Кама – реки в Мордовии, это санскритские термины. Кришнева и Харева – это притоки Камы. Прямо сейчас так называются эти реки. Сома – санскритское слово – обозначает луна, река возле Вятки. Индра, озеро в Екатеринбургской области. Раманы, населенный пункт в Азербайджане. Майя, город возле Якутска. Падма, обозначает лотос, река в Архангельской области. Ганга, то есть как вот индийская, Ганг называют, Ганга правильное название, тоже в Архангельской области, прямо сейчас река так называется. Омск, вероятно, что от этого звука Ом произошел. Интересно то, что в Хабаровске, например, перед краеведческим музеем, если кто-то видел, стоит такая большая черепаха каменная, и на спине у нее такая глыба, как гора. Даже некоторые историки там писали, как эта книга есть местным историкам написана, называется «Тайны каменной черепахи», что-то такое. Вот. И непонятно, эту черепаху нашли в могиле, в склепе какого-то императора царства Джурджени, которое находилось в той области, где-то 2000 лет назад там, это царство там было. Вот. И непонятный сюжет, что за черепаха такая обозначает. Но это очень хорошо объясняется, если мы обратимся к индийским ведам. Там есть история о одном из воплощений Вишну или Кришны, когда он пришел в облике черепахи. И на его спине была вот такая вот огромная гора. Эту гору полубоги и демоны, то есть две такие группировки основные во Вселенной, использовали в качестве такой вот мутовки для пахтания Молочного океана. Это такая особая сфера Беловодья, или Белый океан, его в сказках называют Молочный океан, который они пахтали для получения нектара. Ведическая концепция, ведический сюжет объясняет это, что это такое было. В 87 году было интересно, найден на Урале город такой, называется Аркаим. Арка, опять же вспомним, солнце, город солнца, который был, интересно, построен по ведическому принципу в форме спирали 3,5 оборота. Этот символ 3,5 оборота, спираль, это знак Шриватса, который находится на груди Вишну. Вот это в Индии это божество считается верховным, Вишну или Кришна. И на груди вот такой завиток таких как бы серебристых волос, 3,5 оборота. И вот этот город Аркаим на Южном Урале, который найден, он построен в такой конструкции. Этот символ сейчас, кстати говоря, эксплуатируют некоторые люди, делают такие спиральки, их запаивают определенным образом. Прибор называется гамма 7. Это так называемый карманный экстрасенс. Он отгоняет очень хорошо всякие разные дурные влияния. Если положить его перед компьютером, перед телевизором, он очень сильно ослабляет это вот электромагнитное поле, потому что он обладает объективной силой. Это символ Вишну. И вот таким вот образом был построен этот город Аркаим. Итак, мы сделаем выводы некоторые по этой лекции. Во-первых, мы, конечно, увидели много общего. И поэтому можно сказать, что веды нам не чужие. И, в общем-то, нет необходимости спорить о том, кто на кого повлиял. Русь на Индию или наоборот. в самой такой постановке вопроса уже присутствует достаточный элемент национал-шовинизма, и, в общем-то, мы занимаемся больше духовными вопросами, поэтому вот эти вот все материальные, национальные вопросы в меньшей степени нас, конечно же, волнуют. Вот. И сейчас, ввиду отсутствия, конечно же, ясной историографии всех различных катаклизмов, которые были, вследствие изменения географии Земли, очень трудно сейчас установить, конечно, промежуточную историю современной цивилизации. Хотя веды приводят последовательность эпох с их характерными чертами и цикличность эпох, можно понять примерно, что когда было. Но вот эти вот детали, конечно, сейчас довольно-таки сложно восстановить. Разные существуют мнения. Вот. Но, несмотря на эту промежуточную неясность, изначально происхождение человека и цивилизации, в общем-то, известно. В Бхагавадгите, в этом древнем ведическом источнике, есть такая цитата. Кришна сказал: «Семь великих мудрецов и четверо других великих мудрецов, до них Иману, працы человечества, исходят из меня, рождены из моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них». Это Бхагавадгита, глава 10, текст 6. Итак, интересно, есть изначальная личность, от которой пошли все остальные, но через какие-то определенные промежуточные инстанции, то есть от него изошли определенные вот эти вот працы человечества, эти вот ману, то есть мены, и люди, перволюди, различные мудрецы, и они стали теми, от кого уже пошли вот эти вот различные генеалогические ветви, и разные расы, разные народности, это исток. И поскольку мы в первую очередь все-таки души, духовные существа, то это значит, что нас в первую очередь должна интересовать вот эта вот история души, а не история тела, какой мы нации принадлежим, откуда наша нация взялась и так далее. Это уже вторичные вопросы. Потому что беспристрастно эту историю все равно никто не напишет. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Как говорится, откуда родом историк, там была и Беловодье, и Атлантида, именно там, нигде иначе, понимаете? Вот поэтому каждый, как говорится, кулик своего болота хвалит. Русским этим шовинистам нашим кажется, что они пуп земли, кто-то может сказать что-нибудь другое. Это не есть духовная культура, это псевдодуховность, которая только рождает конфликты определенные. Вот. У нашего курса задача, конечно же, духовная, и поэтому я буду делать акцент на этих вещах. И подводя итог, хочу сказать, что хотя, конечно, я не претендую на такое всеобъемлющее изложение этой темы, возможно, какие-то утверждения показались такими не совсем точными или спорными, или где-то даже спекулятивными. Как я сказал, эту промежуточную историю до конца точно изложить не может никто. Я просто постарался найти максимальное количество фактов, которые были в моем распоряжении, и построить их, так сказать, максимально логично. Насколько у меня это уж получилось, судить не мне. Одним словом, вот это первая была наша лекция, которая просто показала, что, в общем, есть определенные корни, общие корни, культурные, философские, языковые. И это обозначает, что где-то, так сказать, в далекой древности не исключено, что человечество было единым, но позже, вследствие вот этого уже течения эпохи, приближения к эпохе деградации, раскол языковой, раскол культурный и так далее. И, в общем, то, что мы сейчас имеем, все понастроили границы и так далее. Вот. То есть задача была такой, чтобы показать, что, несмотря на различия внешние сейчас, внутри языка, внутри культуры есть многие вещи, которые являются общими. И все это происходит потому, что мы исходим из одного единого общего духовного источника. На этом я сегодня закончу. Спасибо за внимание. Всё.